Глава 5. Холден. В молодости один из дедов Холдена выступал в Родео. На всех фотографиях он выглядел как высокий, крепкий и бодрый молодой человек с большой пряжкой на поясе и в ковбойской шляпе. А маленький Холден видел тощего, бледного, сгорбленного старика. Как будто годы соскоблили с юноши наружный слой, оставив один скелет. Ему пришло в голову, что также годы обдирают и Фреда Джонсона. Тот был по-прежнему высок, но мощная мускулатура пропала, оставив складки кожи на плечах и на загривке. Волосы, когда-то почти черные, потом почти седые, теперь почти отсутствовали. Если Фред еще и внушал безусловное почтение, то лишь потому, что его власть изначально опиралась не на физическую силу. На столе перед ним уже стояли две рюмки и бутылка с темной жидкостью. Фред кивком предложил Холдену выпить, и тот кивком согласился. Когда Фред налил, Холден с протяжным вздохом откинулся на спинку стула. «Спасибо!» Фред пожал плечами. «Я только и ждал предлога». «Не за выпивку, хотя и за нее тоже. Спасибо, что помог с Росси. Деньги этого саралы пришли, но с тех пор, как я выставлял ей счет, обнаружились новые повреждения. Без скидок нам бы трудно пришлось».
«А кто вам обещал скидки?» — спросил Фред, протягивая рюмку.
Впрочем, он тут же улыбнулся и, закряхтев, опустился на место. Холден лишь сейчас осознал, как боялся этого момента. Пусть у них только деловые переговоры, все равно он чувствовал себя попрошайкой. Положительный ответ уже очень хорошо. А то, что Фред не заставил клянчить, еще лучше. Это создавало ощущение, что они просто выпивают с другом. «Ты постарел, Фред,
и чувствую себя стариком. Но это лучше, чем быть покойником».
Холден поднял рюмку. «За тех, кого с нами нет».
«За тех, кого с нами нет», — повторил Фред, и оба выпили. «С каждой нашей встречей их становится больше».
«Мне жаль, что так вышло с быком, хотя он, пожалуй, спас Солнечную систему. Насколько я его знал, он бы счел, что чертовски дешево расплатился».
«За быка».
Фред снова поднял рюмку. «И за Сэм», — ответил Холден, повторив его жест.
«Я скоро ухожу, вот и решил на тебя посмотреть».
«Постой, как уходишь? Просто уходишь или как бык и Сэм?»
«Так скоро вы от меня не избавитесь. Мне нужно снова побывать на Медине», — сказал Фред.
И, сосредоточенно насупившись, словно выполнял сложную операцию, налил себе еще бурбона.
«Там разворачивается основное действие».
«Правда? А я вроде бы слышал, что генеральный секретарь ООН встречается с марсианским премьером. Думал, ты туда направишься».
«Сколько бы они ни договаривались, на деле власть определяется географическим положением. Медина — ось, на которую насажены все кольца. Сила еще долго будет за ней».
«И сколько, по-твоему, ООН и Марс позволят вам командовать парадом? Ты получил фору, но они собрали довольно мощный кулак на случай, если им понадобится твое добро».
«Космический флот? Мы с Авасаралой, в общем, контролируем этот вопрос».
Фред сделал паузу для длинного глотка.
«Но есть две серьезные проблемы».
Холден поставил рюмку. У него возникло предчувствие, что его просьба и ответное согласие на скидку далеко не конец переговоров. «Марс», — сказал он.
«Да, Марс умирает», — кивнул Фред. «Этого не остановить. И еще шайка экстремистов АВП буянит. Прошлогодняя атака на Калиста — их работа. И водяной бунт на Палладе, и еще кое-что. Появились пираты, и на их кораблях чаще, чем мне хотелось бы, видят рассеченный круг».
«Я думал, когда каждому достанется по планете, все проблемы будут решены». Фред, прежде чем ответить, сделал еще глоток.
«Они исходят из того, что культура астеров адаптирована прежде всего к космосу. Будущие новые колонии с воздухом и тяготением подорвут экономическую базу астеров. Загнать всех в гравитационные колодцы с моральной точки зрения – геноцид».
Холден заморгал. «Свободные планеты — геноцид?»
«Они твердят, что приспособленность к низкой гравитации — не отклонение, а физическая норма. Мы якобы убиваем тех, кто не желает переселяться на планеты.
Ну хорошо, могу представить, что кто-то не хочет полгода накачиваться стероидами и стимуляторами костного роста. Но убийство-то тут при чем?
Во-первых, не все перенесут такую накачку. Впрочем, дело даже не в этом, а в том, что вот этому... Фред взмахнул руками, подразумевая всю станцию. Придет конец, когда каждый получит по планете. По меньшей мере на несколько поколений вперед, если не навсегда. Какой смысл вливать ресурсы во внешние планеты и пояс, когда то же самое есть в колодце с дармовыми воздухом и водой?
Значит, все, что у них есть, станет никому не нужно, и они здесь умрут с голоду.
Так им видится, сказал Фред, и с минуту они с Холденом молча пили.
Да, наконец заговорил Холден. Да, в этом есть смысл. Но я не вижу, что они тут могут изменить.
Кое-кто над этим думает, но идет накрутка.
Каллисто и Паллада?
А совсем недавно еще и нападение на Землю. Со старого, воняющего нафталином грузовоза.
«Не слыхал, чтобы на Земле рвануло, так что, надо понимать, атака не удалась», — рассмеялся Холден.
«Ну, атака была самоубийственной, и самоубийство как раз удалось. Находившийся на высокой орбите патрульный флот ООН превратил грузовик в газ за десятую АЕ от планеты. Ущерба не было, шума в прессе тоже. Но не исключено, что это только разведка. Они затевают большое шоу, которое всем напомнит о поясе. И меня дико пугает, что невозможно предвидеть, чем это окажется.
Плавно уходящий вниз коридор жилого кольца Тихо был полон рабочими. Холдена расписание станции почти не касалось, но сейчас он решил, что попал в пересменок. Если, конечно, это неупорядоченная эвакуация без объявления тревоги.
«Йо, Холден!»
— окликнул кто-то на ходу.
«Привет», — отозвался Холден, понятия не имея, с кем здоровается.
Он так и не научился обращаться со Славой. В него тыкали пальцами, на него глазели, перешептывались. Понятно, мало кто хотел его оскорбить. Такая реакция была просто проявлением удивления, когда человек, много раз виденный на экране, вдруг появляется в реальном мире. Большая часть шепотков, которые ему удавалось подслушать, сводились к чему-то вроде...
«Это не Джеймс Холден. По-моему, это Джеймс Холден».
«Холден!» — бросила попавшаяся навстречу женщина. «Как делишки?»
На Тихо в три смены жили и работали 15 тысяч человек. Маленький город в космосе. Так и не вспомнив, знаком ли он с этой женщиной, Холден улыбнулся ей.
«Нормально. Как у тебя?»
«Да так себе», — отозвалась она, проходя мимо. У двери каюты он вздохнул с облегчением. За ней ждала только Наоми. Она сидела за столом с чашкой горячего чая и рассеянно смотрела перед собой. Холден не знал, грустит она или задумалась над сложной инженерной задачей. С виду это бывало очень похоже. Он налил себе воды из кухонного крана и сел напротив, дожидаясь, пока Наоми заговорит. Она взглянула на него сквозь пряди волос и грустно улыбнулась. Значит, не работа, а меланхолия.
«Привет», — сказала она.
«Привет.
Тут у меня одно дело».
«Я могу помочь?» — спросил Холден. «Только скажи».
Наоми отпила чаю. Тянуло время, не лучший признак. Значит, она не знает, как рассказать о случившемся. У Холдена поджались мышцы на животе.
«Собственно, ситуация такая», — призналась она. «Мне нужно кое-что сделать, а тебя я в это замешивать не могу. Совсем. Потому что ты попытался бы помочь, а у тебя не выйдет».
«Не понимаю», — сказал Холден.
«Обещаю, когда вернусь, дать полный отчет».
«Погоди, что значит, когда вернешься? Ты куда собралась?»
«Для начала на Цереру», — сказала Наоми. «Но, возможно, придется лететь и дальше. Не знаю точно, сколько меня не будет».
«Наоми!»
Холден через стол дотянулся до ее руки.
«Ты меня страшно пугаешь. Я не отпущу тебя на Цереру одну. Тем более, если дело плохо, а мне сдается, что дело совсем плохо».
Наоми отставила чашку и обеими руками сжала его ладонь. Пальцы, прикасавшиеся к горячему пластику, согрелись, остальные были холодными.
«Я лечу одна, это не обсуждается. Либо я лечу, потому что ты меня понимаешь и даешь мне свободу, либо потому что между нами все кончено, и у тебя больше нет права голоса в моих делах.
Постой, ты что сказала?
Ты про все кончено? Наоми крепко сжала его руку.
Нет, нет, конечно.
Тогда спасибо, что доверяешь мне и даешь разобраться самой.
Я это сказал?
Более или менее.
Наоми встала. Теперь Холден заметил на полу рядом с ней уже собранный багаж.
Постараюсь быть на связи, но если не выйдет, не бери ничего в голову, ладно?
Ладно,
как во сне отозвался Холден.
Наоми, стоявшая по ту сторону стола с зеленым рюкзачком в руке, показалась ему очень далекой. То ли комната стала больше, то ли Холден стал маленьким. Он поднялся и покачнулся от головокружения. Наоми бросила на стол рюкзак и обняла его обеими руками. Уткнувшись подбородком ему в волосы, прошептала. «Я вернусь, обещаю».
«Ладно», — повторил он. Мозг отказывался выдавать другие слова.
Наоми еще крепче сжала его, потом забрала рюкзак и пошла к двери.
«Подожди», — сказал Холден.
Она обернулась.
«Я тебя люблю».
«И я тебя люблю», — сказала она и ушла.
Холден снова сел, чтобы не упасть. Вытащил он себя из кресла через час или через минуту, сам не помнил. Хотел было позвонить Амосу и напиться вместе с ним, но вспомнил, что Амоса с Алексом тоже нет. Никого нет.
Странно, как все вокруг остается прежним, когда так много изменилось. Холден по-прежнему вставал по утрам, чистил зубы, надевал чистое и завтракал. К 9 приходил в ремонтный док, влезал в вакуумный скафандр и вместе с ремонтниками занимался рассинантом. 8 часов он лазал по скелету корабля, подсоединяя проводку, устанавливая новые маневровые двигатели, латая пробоины. Он не все умел, но в том, чего не умел, подражал кому-нибудь из техников и справлялся таким образом даже со сложными работами. И все казалось нормальным, обычным, как в прежней жизни. Но через 8 часов он возвращался домой, а там никого не было. Холден впервые за несколько лет по-настоящему остался один. Амос не заходил, чтобы позвать его в бар. Алекс не смотрел новости, отпуская с кушетки ехидные комментарии. Не было Наоми, с которой он мог бы поговорить о том, как прошел день, и обсудить ход ремонта. Комната даже пахла пустотой. Впервые Холден начал понимать, как ему нужна семья. У него было 8 родителей, а дедушек и бабушек, дядь и теть, двоюродных братьев и сестер не смог бы пересчитать. Поступив в земной военный флот, он провел 4 года в академии и жил в одной комнате общежития с однокашниками и подружками. И даже после позорной отставки он сразу получил работу в чисто прозрачно. И на Кентербери его ждала новая недружная семья. Ну, пусть не родные люди, но все-таки свои. На Тихо из близких были только по горло занятые политическими махинациями Фред, да еще Сэм. Но она несколько лет назад погибла в медленной зоне. Сакай, заменивший Сэм, считался опытным инженером и серьезно взялся за ремонт корабля, но не выказывал желания общаться, кроме как на профессиональные темы. Поэтому Холден так много времени проводил в барах. В Блоуи Блум было слишком шумно и людно. Наоми знала здесь многих, но Холден нет. В заведениях ближе к палубам отдыхали задиристые работяги, для которых потасовка со знаменитостью была желанным способом выпустить пар. Все прочие местечки, где набиралось больше 4 посетителей, выстраивались в очередь, сфотографируясь с Джеймсом Холденом и целый час выспрашивая его о личной жизни. Скоро Холден отыскал ресторан, притулившийся в боковом коридоре между жилым сектором и рядом киосков. Здесь подавали блюда, которые у астеров считались итальянской кухней, а в задней комнате был маленький бар, куда, кажется, никто не заглядывал. В этом баре Холден мог посидеть за крошечным столиком, просматривая на ручном терминале последние новости, почитать сообщения и, наконец-то, добраться до скачанных за 6 лет книг. В баре подавали те же блюда, что и в главном зале. На земле итальянскими их бы не назвали, но съедобными вполне могли. Коктейли были сносными и дешевыми.
И все здесь Холден счел бы терпимым, не исчезни вдруг из его вселенной Наоми. Алекс регулярно сообщал, где он и чем занимается. С терминала Амоса пришло автоматическое уведомление о прибытии того на Луну, а потом на Землю. От Наоми не было ничего. Она еще существовала в природе, по крайней мере, ее терминал оставался исправным. Посланные Холденом сообщения куда-то доходили. Сеть ни разу не уведомила его о невозможности соединения. Но иного ответа, кроме «письмо успешно отправлено», он не получал. Спустя пару недель плохой итальянской кухни и дешевых коктейлей терминал, наконец, сообщил о запросе на голосовую связь. Холден понимал, что это наверняка не Наоми. Запаздывание сигнала не позволяло вести живой разговор между разными станциями. И все равно он так резко выдернул из кармана терминал, что выронил его, и тот отлетел под соседний стол.
«Перебрал моих маргарит?» — спросил бармен Чип.
«Уже первая была лишней», — огрызнулся Холден, ныряя за аппаратом. «А выдавать их за маргариты — просто преступление».
«Это и есть маргариты, если их делать на рисовом вине и лимонном ароматизаторе», — не без обиды возразил Чип.
«Алло!» — заорал Холден в терминал, чуть не продавив экран, чтобы подключить связь. «Алло!»
«Это Джим?»
— отозвался женский голос, совсем не похожий на голос Наоми.
«Кто говорит?» — спросил он и, треснувшись головой об угол стола, добавил. «Черт!»
«Моника!» — ответил голос.
«Моника Стюарт, я не вовремя?»
«Я сейчас немножко занят, Моника», — сказал Холден, и Чип закатил глаза. Когда Холден отмахнулся, бармен принялся смешивать ему новый коктейль. Возможно, в отместку за обиду.
«Понимаю», — протянула Моника. «Но я так хотела повидаться. Нельзя ли нам встретиться? Поужинать, выпить что-нибудь?»
«Боюсь, что я в обозримом будущем засел на станции Тихо. Росси перебирают по винтику, так что...»
«А я знаю. Я сейчас тоже на Тихо, потому и звоню».
«Точно», — спохватился Холден. «Ну, конечно.
Сегодня можно?»
Чип поставил бокал на поднос, но коктейль унес заскочивший из главного зала официант. Поймав взгляд Холдена, Чип одними губами выговорил: «Хочешь еще?» Перспектива провести очередной вечер, поглощая то, что в этом ресторане всем насмех именовали лазаньей и маргаритой, пугала, как медленная смерть. По правде сказать, Холдену было скучно и одиноко. Моника Стюарт работала журналисткой и обладала одним серьезным недостатком. Объявлялась только тогда, когда нуждалась в чем-то. За каждым ее поступком что-то крылось. Но можно ведь узнать, что ей надо, и отказать. Будет хоть какое-то разнообразие в череде одинаковых вечеров без Наоми.
«Ну что ж, Моника, — сказал он, — ужин — это заманчиво. Только не итальянская кухня».
Они ели суши из форели, выращенные в баках на станции. Безумно дорогие, но платила Моника. Сказала, что ей покроют эти расходы как деловые. Холден позволил побаловать себя, да так, что одежда теперь не сходилась на животе. Моника ела деликатно, ловко орудуя палочками и подбирая чуть ли не по рисинке за раз. Васаби она вовсе игнорировала. За то время, что Холден ее не видел, она немного постарела. Только ее, в отличие от Фреда, годы украсили, добавив внешности видеозвезды, опыта и внушительности. Разговор начали с мелочей: как идет ремонт корабля, кто теперь где из той команды, что возвращалась на Росинанте, когда кольца были еще новостью, куда разлетелись Алекс, Амос и Наоми. Холден поймал себя на том, что рассказывает больше, чем собирался. Он не питал к Монике неприязни, но и не слишком ей доверял. Зато журналистка его знала. Она летала с ним. А он еще больше, чем по хорошей еде, изголодался по разговору с кем-нибудь из знакомых.
«Тут такое удивительное дело», — начала она, промокая уголок рта салфеткой.
«Что может быть удивительнее, чем свежая рыба на космической станции в компании самой знаменитой репортерши Солнечной системы?»
«Ты мне льстишь. Привычка, не обращай внимания».
Моника порылась в сумке и вытащила из нее скатанный в трубочку видеоэкран. Отодвинув тарелки, она разложила его на столе. Включившись, экран показал толстое и громоздкое грузовое судно
направляющаяся к одному из колец в пределах медленной зоны. «Посмотри». Картинка пришла в движение. Грузовик на малой тяге входил в кольцо врата. «Одно из тех, — решил Холден, — что ведут из системы в медленную зону и к станции Медина, хотя, может, и другое. С виду они все одинаковые». Когда корабль прошел врата, изображение мигнуло и заплясало. Записывающую аппаратуру обстреливали быстрые частицы и магнитное излучение. Наконец, экран прояснился, но корабля уже не было видно. Это ничего не значило. Свет, проходя через кольцо, всегда вел себя необычно, искажая изображение. Как от рефракции в воде. Запись кончилась. «Я такие уже видел», — заметил Холден. «Эффектно, но расколоть, в чем штука, нетрудно».
«Как раз такого не видел. Угадай, что стало с кораблем».
Моника раскраснелась от волнения.
«А что?»
«Нет, ты угадай. Предполагай, выдвигай гипотезы. Потому что на той стороне он так и не вышел».